Доктор ездил от Прохора к Петру Даниловичу, от сына к отцу. Впрочем, старик мало нуждался в помощи доктора. Он предъявил Прохору требования о выдаче его собственных Петра Даниловича денег. Прохор послал отца к черту. «Живи, где живешь, питаешься, какие деньги тебе еще? Спасибо за скандальчик, очень жалею, что не убил тебя тогда. Предупреждаю, что если впредь будешь раздражать меня, попадаться мне на глаза, знай, что камера в сумасшедшем доме тебе обеспечена». «Ну, будь здоров, выродок!» Старик грозно застучал в пол палкой, затопал, заорал. «Знай и ты, чертов выродок, я завтра же еду в Питер к царю, все ему про тебя открою, подам прошение, 10 соболей в конверт суну. Царь от тебя все отберет, а тебя велит повесить на дереве. Покачаешься, убивец, в петле-то!» Сбежавшимся на звонок лакеем Прохор сказал: «Уберите от меня этого сумасшедшего, или я вышвырну его в окно». В этот же день у Прохора было бурное объяснение с Ниной. В конце концов дело уладилось. Нина уверила мужа, что старик будет отправлен в Медведево, а если припадки буйства станут с ним повторяться, она человеколюбия ради снова пристроит его в психиатрическую лечебницу. На самом же деле Нина распорядилась так. Она дала старику векселями и наличными 50 тысяч из своих средств. Он выдал подписку, что никаких претензий к фирме Прохора Громова больше иметь не будет. Уехал с женой в село Медведево, в свой прежний дом, открыл большую торговлю. Анна Иннокентьевна сделалась богатой купчихой, завела крупное хозяйство. Сердце ее, выкинув Прохора, успокоилось. Она стала еще усердней жреть. Прохор ходил петухом, хохлился, пил. Руки его начинали чуть-чуть трястись. То и дело бормотал себе под нос: «Не боюсь и брагишки, не боюсь и брагишки». Ездил по работам один, с двумя револьверами, с винтовками и штуцером. Вскоре получилось известие, что мануфактурно-продуктовый склад 3 лесопильных заводов ограблен 10 на 10 шайкой бандитов. У Прохора утратилась острота ощущений к малым потерям и прибылям. Его мечты упирались в миллиард, в сравнении с которым все остальное плевок. Поэтому он отнесся к ничтожным убыткам равнодушно, только сказал: «Я знаю, чье это дело, и Ибрагим шалит». Исправник Федор Степанович со стражниками и следователь тотчас же выехали на место по краже. У Наденьки, как это ни странно, ночевал мистер Кук. Вместе подвыпили. Мистер Кук оставил Наденьке 87 рублей 30 копеек, все, что с собой захватил, и в пьяном виде пролил на ее грудь много слез. Всплакнула и Наденька. Через 3 дня исправник возвратился. В новом мундире с золотыми погонами, взгляд воинственный, усы все так же в разлет, он прибыл с докладом к Прохору Петровичу. «Следствием выяснено, кто ограбил склад», — говорил он хозяину. «На стене склада надпись: представь себе: Здраста, Прошка, это я, Ибрагим Оглы. Я нарочно списал в протокол с ошибками. На, полюбуйся. Но я клянусь тебе, Прохор Петрович, что проклятый каторжник моих лап не минует, клянусь». Прохор, к удивлению исправника, в ответ лишь ухмыльнулся в бороду. «Плевать, я не боюсь его, не боюсь». Поерошил нечесанную гриву волос, подмигнул исправнику: «Приходи, Федя, сегодня вечерком на мою половину. Бери гитару да Наденьку. Я скличу Стешу с Ферапонтом, еще старика Груздева, ну, еще кого. Повара своего позову, да кучеров с кухарками, Илюху можно. Вообще попроще». Прохор Петрович мазнул по усам исправник и завертел глазами: «Удобно ли мне, ведь я все-таки исправник, а тут кучера». «Убирайся к черту, должен за честь считать», — крикнул Прохор, и руки его затряслись. «Где присутствую я, там все на высокой горе, и никаких удобно ли?» Музыкальные вечеринки, изредка устраиваемые Ниной, мало прельщали Прохора Петровича. Там бывало неплохое струнное трио. Жена инженера, мадам Шульц, хорошо играла на рояле. Сама Нина тоже не прочь иногда блеснуть своим голосом. А по части модернизированной цыганщины частенько отличалась очаровательно Аделаида Мардарьевна. Но Прохор Петрович притворялся, что в музыкальном искусстве он ничего не понимает, даже в шутку как-то сказал: «Когда брекочет на клавишах, мне хочется, как собаке, выть». Его появление среди гостей всех немножко смущало. Все почему-то ждали от него или оскорбительного намека, или явной грубости. Настроение сразу снижалось, непринужденность меркла. Самое лучшее, конечно, если Прохор Петрович сядет к зеленому столу, перекинуться в винтишко, проиграет рублей 20 и уйдет. «Куда же ты?» – остановит его Нина Яковлевна. «Прохор Петрович, что же вы?» – хором воскликнут обрадованные гости. «Да так, пройтись, скучновато у вас, ни драки, ни скандалов. А главное, на венцо ты очень скуповато, Ниночка, и ко всем. Вы, господа, требуйте от нее выпивки. Какого черта в самом деле? Я прекрасно знаю, например, что мадам Шульц пьет вино, как лошадь». «Ах, что вы!» – отмахивается та румяными ручками, пытаясь состроить жалкую гримасу смеха. Все натянуто хохочут, смеется и Прохор. «А мистер Кук, — продолжает он, — в прошлое воскресенье вылокал в трактире четверть водки, скушал целого барана и приполз домой на бровях. О, нет, отчаянно трясет щеками и весь вспыхивает сидевший на пуфе у ног Нины почтенный мистер Кук. Чересчур сильно очень преувеличен, очень колоссаль. Один маленький румочка, ха-ха-ха, как это, пьяный приснится, а дурак никому, ха-ха-ха». Под дружный, на этот раз естественный смех, Прохор Петрович, уходя, бросил: «Да вы, мистер Кук, правы, дурак никому присниться не может, даже той, у кого в ногах сидит». О, да, не сразу поняв грубость Прохора, восторженно восклицал счастливейший Кук и сладко заглядывал в очи божественной миссис Нины. Вообще чопорных журфиксов жены Прохор Петрович избегал. Он любил веселиться по-своему. Вот и сейчас гулеванье его началось озорное и пьяное. На двух тальянках мастерски играли кабацкий гармонист-слепец Изумрудик и кучер Яшка. Весь в кумачах, весь в бархате, а на берестяных рожках три пастуха хозяйских стад. Огромный кабинет набит махорочным дымом, как осеннее небо облаками. Старый лакей тихо затопил камин. Накрытый скатертью письменный стол в обильной выпивке и простенькой закуске. Здесь командует Иннокентий Филатыч Груздев. Он всех гостей без передыху угощает, а сам не пьет. Прохор же Петрович, выпивший с утра, однако в попойке от кучеров не отстает и не хмелеет. Только басистый голос его болезненно хрипит и олеет лицо за пьянцовской кровью. Гостями повыпито изрядно. Всех потянуло послушать хороших русских песен. На рожках забила в ладоши, запрыгала красотка Стеша. «Прохор Петрович, прикажите!» Мрачный Прохор поднес трем пастухам по стакану водки, старику сказал: «А ну, коровий полковник, разутешь!» Пастухи залезли на широченную кушетку и, подогнув в грязнейших броднях ноги, уселись по-турецки, а гости плечо в плечо прямо на полу, спиной к пылавшему камину, лицом к рожечникам. «Какую пожелаете?» – спросил старик и упер в пол конец сожженной своей обмотанной берестою дуды. «Не ржавчина на болотинке травоньку съедала, не кручинушка меня, добрый молодца, печаль сокрушала», – красивым контральто подсказала Стеша. Прохор еще больше помрачнел, поморщился. Стеша припала щекой к его плечу. пастухи сплюнули на тысячный ковер, отерли губы рукавом и, надув щеки, задудили. И вот разлилась, распустила павлиний хвост седая песня. Переливчатый тон рожков был грудастый, силен. Мягко и певучий, с каким-то терзающим надрывом вылетали звуки то круглыми мечами, то плавной и тугой струной. Особенно выразительно выговаривал рожок меньшого пастуха Ерошки, выпучив зеленоватые глаза и надув брюхатенькие щечки до отказу, Ерошка со всей страстью вел главную мелодию. И казалось, будто сильный женский голос во всю широкую грудь и от самого сердца звучит без слов. И если закрыть глаза, увидишь русскую бабу, пышную и румяную, вся в кумачах, скрестив на груди загорелые руки, она плывет над полями по солнечному воздуху и поет, поет, не зная зачем, не зная для кого. Вкладывая в певучий рожок все мастерство, Ерошка еще сильнее надувает лоснящиеся щеки. Ему вторит свирель Антипки и, как складный фон, расстилает под песню свой басок дуда коровьего полковника. Насыщенная большой тоской, проголосная песня сладко сосет самые сокровенные чувства человека. Все затаили дыхание, кой у кого блестит на глазах слеза. А трехголосая мелодия, раздирая тишину кабинета, царит и царствует. Она нежно хватает за сердце, умиляет огрубевшую всю в мозолях душу, и просторно душе людской, и грустно. И вспоминается расслабевшему от песни слушателю далекий, но такой родимый край давно утраченного счастья, где все друзья, где владычествует пленяющая ласковость и ничем не омраченная любовь. Горе, горе человеку, забывшему ту чудесную страду младенческой неоправданной мечты. Ну, песня, растроганно покрутил головой старик Грузди. Как по сердцу гладит, эх ты! Рожки взрыдали последний раз и смолкли. Все сидели, опустив огрушие воспоминаниями головы. Старый хозяйский лакей Тихон стоял, прислонившись к косяку окна. Ему не хотелось утирать слез, катившихся на черного сукна сюртук. Слушайте дальше слова этой песни. Глубоко передохнув, будто захлебнувшись вздохом, проговорила Стеша. Слушайте, пожалуйста. Сушит да крутит меня молодца, славушка худая. Через эту худу славушку сам я погибаю. Смысл этих слов больно уязвил Прохора Петровича. Ну, прямо про меня, угрюмо подумал он, и сразу вскипев, грубо оттолкнул от себя замечтавшуюся Стешу. К черту эту панихиду! Эй, гармонисты, Яшка, сыпь веселую, плясовую! Крикнул он. И весь строй кабинета переключился на гульбу. Бражники потянулись к чаркам, зашумели. Гармонисты стали налаживать свои тальянки. «А ну, спляшем!» Дьякон сбросил рясу, прогудел. «Уберите подальше ваши стульчики, а то я их не ровен час покалечу!» Исправник, желая угодить хозяину, снял шашку, принялся с помощью Тихона стаскивать мундир. Он тоже готовился к плясу. Жеманная Стеша и мясистая кухарка Аннушка, похохатывая, оправляли у зеркала смятые прически. Захмелевшая Наденька тянула с молодым пастухом густую душистую сливянку. Илья Петрович Сахатых зверски икал и тщетно придумывал, чем бы распотешить хозяина. Наденька затянулась из крепкой трубки пастуха, закашлялась и крикнула. «Ну а что же вы плясать-то?» Персидский ковер скручен в тугое бревно, водружен к камину. Десятипудовый жилистый дьякон встал против семипудового брюхатого исправника. Их разделяло пространство шагов в 10. «Готово? Готово! Вали!» Изумрудик с Яшкой хватили на тальянках. Дьякон повел плечами, оглушительно присвистнул и с гиком. «Эх! Кахы, 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 кахы!» Подобно подъятому на дыбы коню, сотрясая полы стены, дробно протопал по скользкому паркету. «Кони новые, чьи подковы! Кони новые, чьи подковы!» Отбрякивал он пудовыми сапогами, как копытами. Исправник тоже подпрыгивал, тряс брюхом, сверкал лакировкой сапог, звякал шпорами. Он сразу же вспотел, обессилел и, отдуваясь, повалился на кушетку. «Слабо, слабо!» — кричал ему дьякон и, посвистывая разбойным посвистом, с такой силой ударял в пол каблуками и подметками, что по кабинету шли гулы, как от ружейных залпов. «А ну, в присядку!» И взъерошенный, страшный видом Прохор выскочил на середину круга. Гармонисты взревели громче, к ним пристали рожечники, и даже старый Тихон, забыв солидность, начал дубасить самоварной крышкой серебряный поднос. «Эх, кахы, 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 кахы!» От ярого топота двух богатырей, дьякона и Прохора, подпрыгивали окна. Стоял грохот, звон в ушах, как на войне, и, казалось, домище лезет в землю. «Вали, вали, вали!» — подзуживали гости. Вот хрустнул, скоробился фасонистый паркет, изящные куски мореного дуба и розового дерева в панике поскакали из-под ног, как скользкие лягушки. Железная натура Прохора Петровича, казалось, клала на обе лопатки все понятия о человеческой выносливости. Природа зверя превозмогала все. После угарного во всю ночь пьянства, опохмелившись холодным квасом и ни минуты не вздремнув, он в 7 часов утра прямо с пира уже был в своем кабинете на башне. А кучер Яшка и 2 кухарки с поваром, еще не проспавшиеся, валялись под столом в домашнем кабинете Прохора Петровича, где шла ночная кутерьма. Всеми оставленный слепец Изумрудик и Кая бродил, как дурак, по коридору, отыскивая выход. Пастухи, забыв про коров, спешно доедали остатки. А Илья Сахатых в пляске, разбивший себе бровь, лежал, раскинув руки посреди кабинета, моргал отекшими глазами, охал. «Супруга моя сильно беременна, а я, рангутан, валяюсь, как Бельведер Аполлонский, и нос в табаке, курсив мой». Фронт работ, суживаясь в одном месте, расширялся в другом. В этом году предстояли огромные расходы по оборудованию новых предприятий, золотоносных участков, каменноугольных разработок. Посланные в управление железной дороги образцы каменного угля получили от экспертизы высокую оценку. Прохор Петрович взял крупные заказы на этот уголь и был углублен сейчас в подсчеты и соображения, как развернуть во всю ширь добычу угля, как перебросить уголь на железнодорожную линию. Он широко, умело пользуется большой своей технико-экономической библиотекой, толково подобранной инженером Протасовым. Он сначала раскинет своим умом, что и как, а потом во всеоружии знаний поведет деловой разговор с инженерами. Они будут удивляться гению Прохора, будут уступчивее в цифрах. К Прохору едут на службу из Южной России 3 инженера, специалисты по углю и 5 штейгеров. Занятия Прохора то и дело прерывают телефонные звонки по 5 проводам, брошенным в башню. Он знает, что в конторе идет сейчас расчет рабочих, не пожелавших остаться на пониженном заработке. Таких набралось свыше 500. Среди них приисковая кобылка, шпана. Но большинство трезвые, почтенные люди, которым опостылило расшвыривать жизнь свою в немилой тайге. Всем им готовится огромная барка и пароход в селе Разбой на Большом потоке. Поедут рекой и железной дорогой на родину. Однако на лицах кое-кого из них лежит печать смерти. Село Разбой мечено кровью и темным перстом судьбы. Зато ум Прохора чуток и ясен. Он не закрыт никакими печатями, не мечен никакими перстами. Но где-то в подсознании Прохора и там, за спиной, топчутся призраки. Прохор слышит мстительный шепот убитых рабочих, плач старухи-дегтярницы с парнем, предсмертный хрип Константина Фаркова и визги железной пилы. Пила режет череп. Прохор ежится, поводит лопатками. Ему неприятно. Он гонит прочь это туманное чувство смятения, но все-таки кто-то стоит за спиной. Прохор силится втиснуть свой смысл в мудрость книги. Строчки ясные, четкие, и ясен ум Прохора. Но вот через печатную строчку, как сование имеет целью увеличение содержания углерода, пересекая ее, шмыгнул из пространства в пространство рогатый чертенок. Прохор ладонью хлоп. Нет ничего. А чертенок меж тем завизжал, завизжал и уселся Прохору на нос. Прохор хлоп. Комаришка. Ага, да это же комара, не черт, обрадовался Прохор и стал читать дальше. Ныли глаза. Болело под черепом. Не здоровилось. Вдруг что-то ударило Прохора в спину мягко, как мячиком. Прохор, передернув спиной, оглянулся. Пусто, тихо. Потряхивает цепью волк. Прохора потянуло к окну. Он перевесился вниз из окна, обомлел, закричал. «Шапошников! Шапошников! Шапошников!» Бородатый человек, казавшийся сверху кубышкой, задрал вверх голову, потешно проквакал. «Что вам угодно?» Прохор провел по глазам рукой, как бы стараясь очухаться. Спустил с привязи волка, уложил его возле кресла. «Куш тут!» У стола стоял лысый, низенький Шапошников. «Понимаю, через окно?» — ухмыльнулся Прохор. «Да, через окно, как сыч». «Ну и черт с тобой в таком случае! А я тебя ни капельки не боюсь, ни капельки не боюсь!» Пятился Прохор. «И я тебя тоже», — сказал Шапошников. «Но ведь ты сгорел». «Ну и что же? Сгорел, а вот теперь восстал из пепла. Что мстить тебе?» «За что?» И Прохор, стуча зубами, начал подсвистывать к себе волка. Но волк лежал, закрыв глаза. «За что же мстить?» — повторил Прохор. И стал подкрадываться к лежавшему на столе револьверу. «Ну что ж, на, стреляй, я не трус, я бородой закроюсь, на, на, на!» Как слепой водил Шапошников белыми пальцами по револьверу. Но пальцы были как дым, как туман. Они обтекали револьвер, не в силах сдвинуть его. У Прохора от страха задрожали руки, задрожал язык. Вдруг волк вскочил и с ворчанием бросился к выходу. По лестнице грузно подымался исправник с нагайкой в руке. «Люпус на место!» — крикнул на волка Прохор, и бледный сел в кресло, зябко вздрагивая. Шапошников скрылся. «Фу, жарища! 25 в тени!» — распахнул исправник Чесучевый, мокрый под мышками китель. «А я замерз. Виденица у меня!» «Брось, это со вчерашнего перепою! И представь себе, каков мерзавец!» «Кто, Шапошников? Да что с тобой? Ты про какого Шапошникова?» И Федор Степанович с тревогой взял Прохора за руку. «Да, жарок, ну-ка, язык!» «Да, налет, дрянь дело! Больше кочанной капусты ешь, квашеной, и ничего не пей, а докторишкам не верь, они тебе наскажут!» «А я с неприятностью. Ибрагим Оглы ночью, пока мы плясали...» Но Прохор не слышал его. Из-за шкафа выглядывал бородатый лик Шапошникова. Прохор погрозил ему пальцем. Борода и лысина спрятались. И ускакали дьяволы. «Нет, надо какие-нибудь меры, а то он жить не даст». «Кто? Шапошников?» «Ибрагим, Ибрагим, Прохор Петрович, голубчик, что с вами?» «А я вот занимаюсь каменноугольной проблемой», — взбодрился Прохор. Видишь, книги вот, заметки кое-какие набросал, планы. Из-за шкафа опять высунулся наполовину туловища Шапошников и потряс бородой. Прохор незаметно взял револьвер и прицелился в длиннобородого гостя. Исправник вскочил, схватил Прохора за руки. За окном мимо башни с гиком мчались пятеро всадников. Он! — заорал исправник, и все пять пуль пустил в удалявшуюся кавалькаду. Бандиты! Черкес!